Проходя мимо комнаты девочек, я увидел, что дверь в нее открыта, а Мэри Джейн сидит перед раскрытым сундуком, куда она укладывала вещи для поездки в Англию. Сейчас она тихо плакала, закрыв лицо руками. «Мисс Мэри Джейн, что случилось? Чем вам помочь?» — робко спросил я. «Бедные наши негры», — всхлипнула Мэри Джейн. «Теперь и поездка в Англию для меня все равно, что пропала. Я не смогу там веселиться, зная, что мать никогда больше не увидит своих детей».
«Увидит? Двух недель не пройдет, как они вернутся сюда», — сорвалось у меня с языка.
Мэри Джейн отняла руки от лица и уставилась на меня. «Откуда ты знаешь?» Отступать было некуда, и я решил в общих чертах обо всем рассказать ей. «У вас есть знакомые за городом, к кому вы могли бы поехать погостить?» — начал я издалека.
«Есть, конечно. А зачем?»
«Если я скажу, откуда узнал, что ваши негры вернутся обратно, вы обещаете, что уедете за город?»
«Обещаю».
«Тогда выслушайте меня спокойно, без слез и восклицаний, как выслушал бы мужчина. Я должен открыть вам правду, но правда это неприятная. Возьмите себя в руки, мисс Мэри. Ваши дядюшки – мошенники и обманщики. Они узнали на пристани от Тима Коллинса, очень болтливого молодого человека, что Питер Уилкс скончался и оставил богатое наследство. Я при этом был и могу подтвердить, но, понимаете, может так случиться, что мне придется уезжать из города вместе с ними, поэтому, ради бога, не выдавайте меня раньше времени».
«Хорошо.
Поезжайте за город и пробудьте там до 9 вечера, а потом попросите отвезти вас домой, как будто забыли что-нибудь. Когда вернетесь, поставьте свечку на окно. Если меня не будет в течение получаса, значит, я благополучно уехал. Тогда расскажите все, что знаете, доктору Робинсону. Он человек дела и сумеет засадить этих жуликов в тюрьму. А если я не уеду и меня заберут вместе с ними, заступитесь за меня, пожалуйста, мисс Мэри Джейн».
«Конечно. О чем разговор? Тебя и пальцем никто не посмеет тронуть. А зачем мне вообще уезжать?
Понимаете, вы девушка прямая и честная. Они люди проницательные и сразу догадаются по вашему лицу, что вы знаете о них правду, даже если вы ничего не скажете. Они не станут ждать, просто удерут, и потом их уже не поймать, а удрав, оба начнут доискиваться, кто их заложил. В общем, я боюсь, что мне не поздоровится».
«Вообще-то ты прав. Лучше мне уехать, никому не попадаясь на глаза. Я напишу вам, где искать другие доказательства их мошенничества. Вот. Королевский жираф, Бриксвилл. Когда суду понадобится узнать, кто эти двое бродяг, пускай сообщат в Бриксвилл, что поймали актеров, которые представляли королевского жирафа, и попросят, чтобы прислали свидетелей. Весь город сюда явится, мисс Мэри». Она, понимающе кивнула головой.
«Пускай аукцион идет своим порядком», — продолжал я. «Никто не обязан платить закупленные вещи в тот же день. Мне известно, что мошенники не собираются уезжать, пока не получат наличных денег. Доктор устроит так, что продажа не будет считаться действительной, и ваши негры вернутся домой».
«Слава богу», — облегченно воскликнула девушка.
«Теперь поговорим о мешке с деньгами», — перешел я к главному.
«Они забрали мешок», — смутилась Мэри Джейн, — «и я очень глупо себя чувствую, когда вспоминаю, что сама отдала им золото».
«Вы ошибаетесь. Мешок не у них».
«А у кого?»
«Теперь я и сам не знаю. Я его украл, чтобы отдать вам. Я старался сделать как лучше, честное слово. Старался, но пришлось сунуть мешок в первое попавшееся место. Честно говоря, оно совсем не годится для того, чтобы прятать золото».
«Перестань себя винить», — успокоила меня Мэри Джейн. «Ты же не мог поступить иначе, так что ты ни в чем не виноват. Куда ты его спрятал?»
«Я напишу на бумажке», — замялся я. «А вы, если захотите, прочтете мою записку по дороге за город. Согласны?» Она кивнула, и я написал: «Я положил мешок в гроб. Он был там, когда вы плакали в гостиной поздно ночью. Я тогда стоял за дверью, и мне вас было очень жалко, мисс Мэри Джейн». Мэри Джейн крепко обняла меня, сунула бумажку в карман и, никем не замеченная, вышла из дома с черного хода. К концу дня на городской площади начался аукцион. Цены назначались невысокие. Еще до наступления темноты все имущество, кроме маленького участка земли на кладбище, было распродано. В это время к пристани подошел пароход,
А минуты через две с берега с ревом и улюлюканьем повалила толпа. Впереди шел старичок с открытым приятным лицом. Его сопровождал невысокий джентльмен лет 35 с рукой на перевязи.
«Объявились конкуренты! Еще парочка наследников Питера Уилкса!» — вопили зеваки.
Что меня поразило больше всего, наши мошенники ничуть не смутились. Герцог продолжал делать вид, что ничего не слышит, и весело прохаживался взад-вперед по площади. Король спокойно взирал на приближающуюся толпу. Во взгляде его отражалось столько скорби, словно сердце у него обливалось кровью при одной мысли о том, что на свете могут существовать мерзавцы-негодяи вроде старичка и его спутника. Получалось у короля очень правдоподобно. Однако, когда новоприбывший старичок понял, за кого себя выдают король и герцог, он обратился к толпе с речью, и только полные дураки могли не заметить, что у него великолепное английское произношение.
«Я не предвидел такой неожиданности и, признаюсь, плохо к ней подготовлен», — спокойно пояснил старичок. «Меня зовут Гарви Уилкс, а это мой брат Уильям, глухонемой. Он сломал в пути руку и теперь не может даже объясняться знаками. К сожалению, наш багаж по ошибке выгрузили прошлой ночью в другом городе. Завтра, когда вещи доставят сюда, я сумею доказать, что мы именно те люди, за кого себя выдаем».
Король громко расхохотался.
«Потерял багаж! Сломал руку!» — издевательским тоном повторил он. «Очень кстати для обманщика, который не знает азбуки глухонемых».
Старичок пожал плечами, не стал вступать в пререкание, а взял глухонемого под руку и вместе с ним зашагал к гостинице. Тут со стороны пристани появился широкоплечий джентльмен со старомодным саквояжем из ковровой материи. Он только что сошел с парохода. Его встретил доктор Робинсон и уже успел предупредить о том, что происходит в доме покойного Уилкса. Широкоплечий джентльмен уверенным шагом подошел к королю и в упор посмотрел на него.
«Вы Гарви Уилкс?» — спросил он.
«Совершенно верно», — подтвердил король. «С кем имею честь?»
«Адвокат Леви Белл. Несколько последних дней был по делам в отъезде и не принимал участия в похоронах Питера Уилкса. Позвольте осведомиться, когда вы приехали в город?»
«Накануне похорон», — четко ответил король.
«В какое время дня?»
«Вечером за час или два до заката».
«На чем вы приехали?»
«Я приехал на Сьюзен Пойл из Цинциннати».
«Как же тогда вы оказались утром возле мыса в лодке?
Меня там не было».
«Неправда», — категорически заявил адвокат.
Несколько человек подбежали к нему и стали упрашивать, чтобы он был повежливее со старым человеком, проповедником.
«Какой он, к черту, проповедник?» — оборвал их Леви Белл. «Он мошенник и лжец. Этот человек был на мысу в то утро, когда умер Питер Уилкс. Я живу рядом и видел его собственными глазами. Он ехал в лодке с Тимом Коллинсом и еще с каким-то мальчишкой. Да вот он стоит. Я его сразу узнал».
С этими словами адвокат указал на меня.